Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – нью-йоркский выпуск. «Рецепт счастья». В Старом Китае императорские врачи получали гонорар лишь до тех пор, пока их пациент оставался здоров, и лишались довольствия, когда он себя чувствовал плохо. Западная медицина всегда стремилась вылечить болезнь, а не сохранить здоровье, в том числе и душевное. Поэтому вопрос о счастье и не стоял перед наукой. Она молчаливо исходила из того, что счастье – отсутствие несчастья, и лечила психические заболевания, не занимаясь тем, что волнует нормальных людей, поиском ответа на вопрос «как быть счастливым?». В последние годы, однако, эта ситуация кардинально меняется. О том, как позитивная психология берется за проблему счастья, рассказывает в программе профессор психологии Принстонского университета Дэниел Кеннеман. Передачу подготовил и ведет Александр Гейнс. Впервые в эфире 16 июня 2001 года.
В эфире передача Александра Гениса «Рецепт счастья».
Сегодняшнюю беседу мы посвятим теме, которая ближе всего философам, поэтам и бродячим проповедникам – счастью. Однако, чтобы не уподобляться столь сомнительной с точки зрения здравомыслия категории, обсуждать нашу зыбкую материю мы будем, оставаясь по эту сторону от метафизических спекуляций. В этом нам поможет новая, так называемая, позитивная психология, которая отличается от старой тем, что она впервые вплотную занялась этой темой. В Старом Китае императорские врачи получали гонорар, пока их пациент был здоров, и лишались удовольствия, когда он себя чувствовал плохо. Мы привыкли к другому обращению. Западная медицина всегда стремилась вылечить болезнь, а не сохранить здоровье, в том числе и душевное. Поэтому вопрос о счастье и не стоял перед наукой. Она молчаливо исходила из того, что счастье – отсутствие несчастья, и лечила психические заболевания, не занимаясь тем, что волнует нормальных людей, поисками ответа на вопрос «как быть счастливым?». В последние годы, однако, эта ситуация кардинально меняется. О том, как позитивная психология берется за проблему счастья, нам согласился подробно рассказать крупнейший специалист такого рода исследованиях, профессор психологии Принстонского университета Дэниел Кеннеман. Беседу с ним для нас записал Владимир Морозов.
Доктор Кеннеман, что такое позитивная психология?
There has not been very much interest in happiness in psychological research.
Среди психологов не так много людей, которые интересуются исследованиями в области счастья. Большинство занимаются депрессией. На ее изучение всегда было проще получить средства. Если ученый собирался изучать факторы, которые помогают человеку получать больше удовольствия от работы, от еды, от жизни вообще, то на него смотрели в лучшем случае как на чудака. Сейчас положение начинает меняться. В частности, благодаря нынешнему президенту Американской психологической ассоциации Мартину Селигману. Это мой коллега, профессор Пенсильванского университета. Около 10 лет назад он, Ричард Дэвидсон из университета штата Висконсин и ряд других ученых стали лидерами движения «Позитивная психология». Его участники изучают факторы, которые делают нас счастливее. Что такое счастье с точки зрения физиологии? Можно ли наблюдать счастье объективно, экспериментально, скажем, следя за электрической деятельностью мозга? Да, это возможно. У каждого человека есть, так сказать, счастливая часть мозга и несчастливая. Счастьем заведует участок, находящийся в левой части мозга. Несчастьем – симметричный участок в правой части. Например, курильщика на день лишают сигарет, а потом сообщают ему, что через несколько минут дадут покурить. В этот момент левая счастливая часть мозга показывает бешеную электрическую активность. Таким же образом, неприятное известие или ожидание неприятных событий активизирует правую часть. Измеряя электрическую активность в этих участках мозга, можно, не видя человека перед собой, сказать, в каком настроении он находится, в хорошем или в плохом. Если состояние счастья фиксируют приборы, то можно ли вызвать его искусственно, создать таблетки счастья? Есть много путей улучшить настроение человека, повлиять, так сказать, на поверхностный слой его личности. Это лекарства, наркотики. Но улучшат ли они жизнь человека, его мировосприятие? Эти факторы лежат глубже и важнее для счастья и для хорошего настроения. Конечно, можно создать специальные таблетки счастья, которые будут кардинально менять наше настроение. Но применение таких таблеток – большой риск. Если достижение хорошего настроения с помощью таблеток выведет человека из реального мира, если он не сможет после этого нормально работать, общаться с семьей и людьми вообще, то это очень опасно. Есть много лекарств, которые смягчают депрессию, уменьшают состояние тревоги. Прозак, Занакс, Целекса и другие. Их все чаще используют врачи. Но люди начинают принимать слишком много таких лекарств, причем часто в тех случаях, когда лекарства не нужны. Я читал у Дейла Карнеги, что улучшить настроение можно просто сокращая мышцы лица, которые вызывают улыбку. Я думаю, что Дейл Карнеги был прав. Это проверено экспериментально. Когда вы чувствуете себя хорошо, соответствующий участок мозга посылает сигнал мышцам, которые растягивают ваш рот в улыбке. И наоборот, когда вам не до улыбок, вы можете искусственным образом сокращать улыбательные мышцы лица, тогда мышцы посылают сигнал мозгу, и ваше настроение несколько улучшается, вы чувствуете себя счастливее. Но это опять-таки поверхностный слой личности. На более глубокие перемены влияет целый ряд факторов. В частности, характер отношений в семье, на работе, насколько тесны и широки ваши связи с людьми вообще, насколько разнообразны интересы и так далее. Профессор, в чем эволюционная роль счастья? Счастливы ли животные? Счастье – трудное слово, трудное понятие. Настроение – термин куда более понятный и легкий. Если говорить о настроении, то животные, почти как и люди, бывают и в хорошем, и в плохом настроении. Они могут расслабиться, а могут испытывать тревогу и раздражение. Тут нашли широкое поле деятельности психологи, которые работают с животными. Собаки, кошки, некоторые другие млекопитающие иногда выглядят совсем как люди. Когда они не голодны, когда они в хорошем настроении, не испуганы, они ласковые, они более склонны к игре. Почему периоды счастья так мимолетны, а состояния противоположные тянутся бесконечно? Я не думаю, что все с вами согласятся. Многие люди довольны большую часть времени. Опросы показывают, что около 80% американцев считают себя счастливыми. Во время опроса я не измерял электрическую активность их мозга, но я не могу говорить, что они несчастны, если они сами утверждают обратное. Представление о том, будто бы ощущение счастья длится короче, чем другие состояния, неверно. Оно основано на том, что люди к хорошему привыкают быстрее, чем к плохому. Профессор, зависит ли уровень счастья той или иной нации от ее богатства, степени свободы, традиций, от климата, от истории? Зависит от всего этого. У многих вызывает беспокойство тот факт, что за последние 10-12 лет в России, в Восточной Европе резко упал уровень довольства жизнью. Однако неверно считать, будто бы в богатых странах люди более счастливы. Конечно, и для страны, и для отдельного человека лучше быть богатым, чем бедным. Но опросы показывают, что деньги сами по себе не очень заметно влияют на уровень нашего счастья. Впрочем, тут речь идет о так называемом среднем классе. Ниже определенного уровня жизни человеку трудно получать удовольствие от жизни. Если ему не хватает еды и элементарной одежды, то не приходится ожидать от него хорошего настроения. Зато разница в уровне счастья между богатыми странами и очень богатыми невелика. Чехов говорил, что человек создан для счастья, как птица для полета. Вы согласны? Человек создан для счастья? Я не думаю. Я с этим не согласен. Извините.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Рецепт счастья».
Ну а теперь, во второй части передачи, попробуем, наконец, оправдать ее название, ответить на вопрос «Как быть счастливым?». В сущности, он единственный по-настоящему важный. Другое дело, что мы его редко задаем напрямую, в лоб, предпочитая интересоваться более частными проблемами разумной политики, надежных инвестиций, правильной диеты, верной дружбы и пылкой любви. Но все это лишь средство для достижения главной и единственной цели человеческой жизни – счастья. Одни игнорируют этот вопрос, суеверно боясь глазить. Другие уверены, что счастье – результат арифметического сложения. Сумма тем больше, чем значительнее каждое слагаемое. Третьи, самые несчастные, вообще не верят в то, что эта затея, жизнь, может хорошо кончиться. В последний разряд чаще всего попадают великие мыслители, которые видят в человеке существо, измученное мышлением, обманутое случаем, задавленное бременем долга и ужасом перед смертью. Во всяком случае, так говорил Кант.
Захочет ли какой-либо здравомыслящий человек, проживший достаточно долгое время и размышляющий о значении человеческого существования, снова заняться этой скучной жизненной игрой? Не то что на прежних условиях, но вообще на каких бы то ни было.
Однако никаким, даже самым великим авторитетам еще не удалось отучить человека не только жить, но и стремиться к счастью. Американцы даже написали об этом в своем основополагающем документе – Декларации независимости, которая открывается великой и загадочной фразой о праве каждого на стремление к счастью. Я не случайно употребил слово «загадочное». Тут ощущается явная недоговоренность, очевидная туманность формулировки, которую американцы за последние два века так и не захотели расшифровать. В главном документе страны сознательно не постулирована некая общенациональная цель, ибо она сама по себе уже подавляет личность. Америка же стоит на том, что государство, то есть теория, абстракция, не вмешивается в жизнь конкретного уникального человека. Право на поиски счастья – фундамент той реальной свободы человека, который может жить так, как он хочет. Трактовка счастья – сугубо личное дело. И тут неопределенность Декларации независимости кажется философской, возвышенной, даже поэтической. Она исключает насилие над волей, отвергает любую установленную иерархию ценностей. Отцы-основатели остановились в восхищении перед личностью, чтобы сказать «неисповедимы пути человеческие». Однако наше более прагматичное поколение, как мы уже говорили в первой части передачи, не удовлетворившись поэтической многозначительностью предков, решило, наконец, найти конкретный ответ на сакраментальный вопрос – как быть счастливым? Как всегда, сделано это было с американским размахом и с американским же прагматизмом. Группа психологов проекта Гранта, названная так по организации, финансирующей исследования, поставила грандиозный эксперимент, чтобы выяснить на практике, как каждому из нас прийти к желанному результату – счастливой старости, ощущению удачно прожитой жизни. Впрочем, ученые из осторожности все-таки заменили расплывчатое понятие счастья наукообразным эвфемизмом – абсолютное эмоциональное здоровье. Те, кто удовлетворяет этому критерию, должны прийти к промежуточному финишу 65-летнего возрасту, сохранив способность работать, любить и играть. Каждое из этих слов пишется с прописной буквы, потому что толковать эти понятия надо расширительно. Скажем, любить не только жену, но и мороженое, играть не только в карты, но и с детьми, работать не только в конторе, но и в саду. Вряд ли все согласятся на такое приземленное определение счастья, но вряд ли кто-нибудь и откажется от подобной перспективы. Так, заранее договорившись, какую жизнь считать удачной, ученые начали свой уникальный эксперимент, который растянулся на полвека.
В 40-х годах психологи отобрали группу выпускников Гарвардского университета, состоящую из 173 здоровых, полноценных белых мужчин. Ученые сознательно выбрали тех, кто должен был испытывать в жизни минимальное социальное давление. Такие факторы, как расовая или половая дискриминация, были сразу исключены. Диплом одного из самых престижных в стране университетов обеспечивал всем членам группы привилегированные условия. То есть все подопытные начинали взрослую жизнь в идеальной ситуации. А значит, их успех или неуспех зависел прежде всего от них самих. Каждые 5 лет ученые, несколько поколений психологов, работавших в проекте Гранта, обследовали эту группу, пока полвека спустя в печати не появились результаты этого опыта.
Надо сразу сказать, что ученые интересовались исключительно практической стороной эксперимента. Их методика основывалась на статистике. Никакой теоретической базы они под свои исследования не подводили. Наоборот, результаты эксперимента должны были подтвердить или опровергнуть существующие психологические теории. Проект Гранта представляет только факты, объяснить которые далеко не всегда возможно. Однако ведь и нас интересует не теория, а практика. Рекомендации в искусстве счастливой жизни, которые веками искали философы, поэты, политики, пророки и шарлатаны.
Первые же выводы ученых были одновременно и неожиданными, и банальными. Многие факторы, которые считались определяющими для достижения этого самого эмоционального здоровья, оказались отнюдь не так важны на самом деле. Так, например, уровень счастья мало зависит от успешности карьеры или размеров благосостояния.
Здесь мы сталкиваемся с редкой возможностью экспериментального подтверждения вечного трюизма «не в деньгах счастье».
Другое открытие состоит в том, что трудное детство, разведенные родители, сиротство, ранние психологические травмы не играют особой роли в старости. А ведь до сих пор считалось, что детство жестко детерминирует сознание взрослого человека. Но психологи проекта доказали, что человек – существо с огромным запасом приспособляемости. За 50 лет любые детские горести растворяются.
Еще одно очко в пользу банальности – время лечит.
Менее понятен другой вывод исследователей. Важнейшим положительным фактором оказалась близость к брату или сестре в юности. Те, кто поддерживал хорошие отношения с родственниками, получил запас моральной стойкости в зрелом возрасте. Зато, как ни странно, успехи в учебе, в сердечных делах, обаяние – все это совсем не так важно, как кажется в молодости.
Но главный результат проекта можно свести к одному выводу. Счастье зависит от способности правильно реагировать на эмоциональные кризисы, неизбежные в жизни каждого. Самые неудачливые члены группы, те, кто стали алкоголиками, наркоманами, приобрели хронические болезни или просто умерли до 65 лет, не смогли преодолеть депрессию, вызванную эмоциональными стрессами. Из этого факта ученые постарались извлечь практическую пользу, выяснить, какие психологические установки помогают человеку бороться с ударами судьбы. По сути, речь идет о том, какая жизненная философия приносит успех. Итак, рецепт счастья в умении встречать беду. Никогда не впадать в озлобленность, не винить других, не накапливать примеры несправедливости судьбы, не симулировать бодрость, но и не превращаться в нытика, досаждающего всем жалобами на жизнь. Нельзя относиться к неприятностям пассивно. Стремление к их преодолению само по себе содержит противоядие от депрессии. Реакция зрелого человека на конфликт, на трудную ситуацию всегда должна быть осмысленной и взвешенной. Нельзя поддаваться первому импульсу. Короче говоря, путь к счастью в прагматическом и реалистическом отношении к миру. Секрет успеха в настойчивости, организаторских способностях, надежности, постоянстве. Эти качества важнее для эмоционального здоровья, чем творческие способности, умение нравиться людям, профессиональные достижения. Нельзя сказать, что выводы проекта Грант открывают нам что-то принципиально новое. Важно то, что результаты эти получены экспериментальным путем. Это опыт практического изучения этических принципов, известных человеку с древности. Дело в том, что в этом очерке жизненной философии можно без труда узнать античную этику стоицизма. Все психологические приоритеты, перечисленные американскими психологами, укладываются в четырехчленную формулу счастья у стоиков – здравый смысл, чувство справедливости, мужество, самоконтроль. Конечно, это сходство не случайно. Школа стоиков существовала 5 веков, всю зрелую античность. Ее философы заложили основы морали, которые перешли по наследству ко всей западной цивилизации. Проект Гранта просто еще раз доказал, что набор нравственных ценностей, характерных для западного человека, не так уж сильно изменился со времен Сенеки. Фундаментальные принципы стоицизма сохранились до наших дней, слившись с ценностями среднего класса нового времени. Главное тут – заложенное в античности стремление к мере. То искусство золотой середины, которое заповедал нам отец поэзии и учитель счастья, великий римский поэт Гораций.
Правильнее жить ты, Лициний, будешь, пролагая путь не в открытом море, где опасен вихрь, и не слишком близко к скалам прибрежным. Выбрав золотой середины меру, мудрый избежит обветшалой кровли, избежит дворцов, что рождают в людях черную зависть. Ветер гнет сильнее вековые сосны, падать тяжелее высочайшим башням, молний удар поражает чаще горные выси. В горестях надежд, опасений, в счастье не теряет муж с закаленным сердцем и приводит к нам и уводит зимы тот же Юпитер. Плохо пусть сейчас, не всегда так будет. Не всегда и Фэб напрягает лук свой. Час придет, и звонкой струной он будет сонную музу. Бедами стеснен, ты не падай духом. Мужественным будь, но умей убавить, если вдруг крепчать стал попутный ветер, парус упругий. Вы слушали передачу Александра Гиннесса «Рецепт счастья». В программе участвовали профессор Принстонского университета Дэниел Кеннеман и Владимир Морозов.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Разговор о Всемирной театральной олимпиаде в Москве. «Отелло» литовского театра «Мэно Фортас» и «Эймунтаса Некрошуса». Режиссер был первым в Литве, кто подал заявление об уходе из государственного театра. Он решил попробовать, что такое самостоятельная жизнь без вмешательства администрации. Несколько лет его спектакли выходили под эгидой литовского фестиваля «Лайф». «Все литовские театры живут бедно», — говорит Некрошус. «Эта бедность пускает свои корни и в сам репертуар. Актеры вынуждены убегать из театра на другие заработки. А там, где заработки важнее театра, там театр кончает свою жизнь. Что делать? По-моему, надо распустить все труппы и сделать просто площадки. Но что делать с теми актерами, которые уже в годах переквалифицироваться не могут и ожидают защиты со стороны дирекции?» «Поверх барьеров». Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Впервые в эфире 16 июня 2001 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Третьим спектаклем Всемирной театральной олимпиады в Москве стал «Отелло» литовского театра «Мэно Фортас» и «Эймунтаса Некрошуса». Как всегда, к театру «Моссовет», где играли спектакль, стягивали отряды милиции особого назначения. У всех на памяти разбитые стекла фасадов театра «Балтийский дом» и выломанные двери московских театров, которым выпала честь принимать у себя постановки выдающегося литовского режиссера. На прошлогоднем фестивале «Балтийский дом» Эймунтас Некрошус был удостоен премии за режиссуру за спектакль «Макбет». Все предыдущие спектакли литовского режиссера «Маленькие трагедии» Пушкина, «Три сестры» Чехова, «Гамлет» Шекспира в свою очередь становились лауреатами многих международных смотров. В памяти уже нескольких поколений людей хранятся как воспоминания о главном – главным в жизни, а не только в театре, спектакли Эймунтаса Некрошуса, начиная с «Дяди Вани» или «Квадрата» и заканчивая «Макбетом». Посему не мудрено, что в этом году театр «Мэно Фортас» был принят в организацию, которая называется «Театр Европы». Из российских театров в нее входят только Малый драматический театр Льва Додина из Петербурга и Московская школа драматического искусства Анатолия Васильева. Обыкновенно слова «Театр Европы» в России произносятся придыханием, будто говорят о чем-то невероятно престижном, что влечет за собой не только почести, но и всевозможные материальные блага. Отвечая на вопрос, сам Литовский театр попросился в Театр Европы или его пригласили, Эймунтас Некрошус заодно опроверг расхожие заблуждения.
Предложили сами и долго уговаривали. Не знаю, это хорошо или это... Пока это ничего нам не дает. Обязаны платить взносы. Если не можем платить, тогда, значит, должны сыграть бесплатно там спектакль или два. И все. Я спросил у таких умных людей, что такое. Это, я думаю, немножко фикция это есть. Хорошо такие встречи, командировки. Если они помогали делать спектакли, продюсировали. Конечно, кому-то помогает, но... Как наш Мянофортас, это маленькая организация, не театр, не... а там такие крупные театры, они всем владеют. Наверное, им нужна была только фамилия.
Обычно очень немногословный во всем, что касается его творчества. Считается вообще, что Эймунтас Некрошус умеет говорить только «да» и «нет». Режиссер охотно отвечает на вопросы, связанные с организацией его театра. Их задают ему потому, что он первым в Литве по собственному желанию ушел из государственного театра, и несколько лет его спектакли выходили под эгидой литовского фестиваля «Лайф».
На эту тему спрашивают меня, потому что я был как бы пионером. Да, я подал первое в Литве заявление об уходе и хотел попробовать, что это такое самостоятельная жизнь без особого вмешательства администрации. Это да, это, безусловно, совсем другая работа, конечно. Ты можешь выбирать, ты можешь сказать «да», можешь сказать «нет». И кроме того, должен сказать, что почти все... Но абсолютно все литовские театры живут очень бедно. И я не говорю даже скромно. Бедно, и бедность это впускает свои корни и в сам репертуар, и выбор репертуара, и беготня из театра довольно сильная в разные телевидения и на заработки, так сказать. А там, где заработки важнее... Театра там, театр кончает свою жизнь. И как это совместить? Что надо делать? По-моему, надо распустить все труппы какие-то, сделать площадки просто или что. Но, безусловно, это почти невозможно в этой ситуации, где очень много довольно пожилых актеров, которым еще 10-15 лет до пенсии, которым не могут... И не хотят, и не умеют и переквалифицироваться на кого-нибудь. Ну, на кого актер переквалифицируется? Но это инерция, к которой мы довольно привыкли быть под защитой государства, под защитой каких-то там социальных обеспечений. Она, безусловно, на тебя давит. И тот человек, который сидит в театре, он говорит... Я получаю там вот такие маленькие деньги, но я защищен, у меня вот, видите, директор защитит, и заместитель директора защитит. Но как таковой защиты, конечно, нет. Но вот эта инерция, она почти в каждом актере, работающем на штате театре, оставляет его быть в этом театре.
На сегодняшний день Некрошус возглавляет собственный театр «Мянофортас». В нем поставлены «Макбет» и «Отелло». Постоянной труппы у театра нет. Все актеры из разных мест и на контрактах. Цехов у театра нет тоже. Своего помещения нет, его арендуют. Об аренде и стоимости билета в его театр Некрошус говорит.
Ну, в долларах, наверное, в среднем 5. Один раз пробовали там $10. Ну, это... Только на один спектакль хватает в Вильнюсе богатых людей. Аренда стоит почти $1000 за спектакль. Платим и за репетиции. Мы раньше так репетировали там, по месяц в сцене, а сейчас 10 дней, 7 дней.
Много ли спектаклей театр играет в Литве?
Относительно немного, но и времени нет, но у нас очень большой... гастрольный список. И экономически, конечно, выгоднее играть за границей, чем дома.
Ситуация кажется сложной, однако Некрошус едва ли не единственный режиссер, который прямо говорит, что не хочет возврата к прежней системе репертуарного театра.
Мы получаем 30% для постановки от государства. Но, допустим, кто работает, там администрация, мы не должны получать денег, не получаем, мы должны зарабатывать.
Так вот, благодаря большим гастролями мы выживаем. Практически мы не имеем права на ошибку. Если это немножко неудача или... И все, тебя никто не приглашает. И я думаю, что государство и то чересчур вмешается. Чем меньше государство в театре или в экономике, так как у нас тоже есть это, микроэкономика, ну, так лучше. Я думаю, что вообще, если государство не помогло ни чуть-чуть, было бы лучше даже. Тогда не было там год по 5 ревизий. Тогда знаешь позицию. А сейчас полуварёный такой. Дисциплинирует очень. Очень дисциплинирует. И ответственность большая. И вообще-то хорошо. А раньше там приходишь, 2 часа куришь. Или потом не хочешь работать, не работаешь. Так. А сейчас за спиной стоит. Ты обязан. Не можешь делать ошибку практически. Мне это нравится.
Рассказывая об организационной стороне дела, Некрожец выглядит человеком практическим. Когда смотришь его спектакли, думаешь только о том, от чего он не пишет стихов. Непонятно, почему столь мощный поэтический гений вынужден оперировать такой грубой фактурой, какой является театр. Как бы то ни было, произведения Эймонтоса Некрожеца в большей степени напоминают поэмы. Последние 3 из его спектаклей «Гамлет», «Макбет» и «Отелло» в собрании стихов звались бы из Шекспира. Сценические фантазии Некрожеца принадлежат поэтическому строю XX века. Иными словами, они дисгармоничны. Всполохи метущихся образов, логическую разгадку которых можно обнаружить при 2-м или 3-м прочтении, но уже при 1-м испытать невероятную мощь их воздействия. Некрожец строит свои спектакли из праматериалов – дерева, камня, железа, огня, воды, земли. Он воспроизводит на сцене языческие ритуалы. Например, 3 сестры в финале его спектакля трепещут над бревенчатыми срубами маленьких колодцев, как дриады, эринии, жрицы или черные птицы смерти. Они заглядывают вглубь и вопрошают будущее. 3 сестры из финала спектакля Некрожеца переходят в Макбета и оказываются на этот раз 3 кикиморами, ведьмами, пузырями земли. Отталкиваясь от языческих мифов и магии, Некрожец творит свой мятежный мир. В Гамлете над сценой висела циркулярная пила вместо изображения Бога. Отец передавал сыну ледяной брус со вмершим в него клинком и велел мстить. Он посылал сына на смерть и, встретившись с Гамлетом по ту сторону земного бытия, оплакивал своего мертвого мальчика. Не правда ли кощунственный и грандиозный перевод шекспировской трагедии в театрально-религиозный текст, не считающийся с канонами религии? Божественный и богоборческий текст, который может себе позволить, по моему глубокому убеждению, только истинно верующий грешник. То же самое в полной мере относится и к Макбету. Некрожец всегда начинает с простых материалов и фактур, но по мере развития действия они все приобретают символическое значение. Отрываясь от быта, волей художника они преобразуются в ассоциативные образные ряды. Некрожец начинает с самых известных сюжетов и превращает их в первый материал для собственной исповеди. Он начинает театром, бесовским игрищем, но выводит его в поэзию и в молитву. Начиная как минимум с маленьких трагедий, он ставит спектакли о Боге и безбожии, и о том, что станется со всеми нами. Он задает в первую очередь самому себе вечные и проклятые вопросы. Он нагружает свои сценические поэмы философскими и теологическими проблемами. Он заставляет зрителя вместе с ним мучительно искать ответы. В этом смысле он уважает людей и, пробуждая в них способность к размышлению, заставляет уважать самих себя. Так же думают и ведущие артисты его театра, например, Влад.
Что такое работа с Некрожецом, я уже знаю довольно долго, давно. Он неизменен в одном, Некрожец. Если идет какая-то энергетическая отдача на сцене, она будет восприниматься и в зрительном зале. Поэтому на сцене можно видеть разные и пот, и кровь, и слезы, и какую-то силу мышц или чего еще там у людей есть. Но самое главное, что энергия должна исходить из сцены и из каждого сценического образа, и от каждого актера, работающего, даже в самой маленькой роли. Он сам не бегает, он ездит на машине. Хочется, чтобы мы бегали. Словом, он хочет видеть человека полного энергии и эмоционально, и физически, и разносторонне развитого. Это он всегда хочет этого. Он говорит, давай. И ты должен давай. У нас есть такие удобные спектакли в Литве, где можно постоять, слова выговорить. И иногда на них ходят зрители, но чаще всего ходят на некрошицы. Почти нет таких сцен, которые пришли бы сразу. А если бы пришли бы сразу, наверное, неинтересно бы было ни вам, ни нам. Я думаю, что театр – это место, самое лучшее место для поисков разных отражений человеческой души.
В сравнении с последними спектаклями Некрошуса, его «Отелло» гораздо менее насыщен образами. Пространство спокойнее и разреженнее. В самой пьесе нет потусторонних сил, с которыми Некрошус имел дело в «Гамлете» или «Макбете». Нет ни ведьм, ни призраков. Разве что платок, потерянный Дездемоной, назван Шекспиром магическим, а ревность – зеленоглазой ведьмой. Сам Эймунтас Некрошус, отвечая на вопрос, не боится ли он из суеверия ставить мистические пьесы Шекспира, ответит.
Каждая мистика, каждая тайна всегда есть интересна. И даже интересно и актерами играть, и мне придумывать, как в детстве сказки интересно читать.
В «Отелло» нет мистики, но есть история. Современному человеку она кажется анахронизмом. Есть люди, которым современный человек сочувствовать не может ни фактически не раскаявшемуся убийце «Отелло», ни его безвольной жертве Дездемоне. Конечно же, Некрошус, как всегда, делал в тексте огромные купюры.
Перед этим я ставил «Гамлет» одно слово, «Макбет» одно слово, «Отелло» одно слово. Там другие пьесы из трех слов плюс. Ричард II, Ричард III. Большие очень купюры сделаны. Это может быть нехорошо, но какой-то работа, манера моя, если бы я бы без купюр, если я бы оставил, так это не знаю, сколько часов длилось. Так и так очень длинный спектакль. А там жертва или... Все есть написано в учебниках, и, конечно, у нас есть своя позиция, но базовая тема осталась.
Спектакль и так идет около 5 часов, но не только это роднит новое произведение Эймунтаса Некрошуса с предыдущими. Режиссер и прежде исследовал гибельные для героя страсти – гордыню, Гуан или Вальсингам в «Маленьких трагедиях», жажду мести, Гамлет, жажду власти, Макбет. Пришло время для ненависти Яго и любви Отелло. Каждое из этих чувств настолько сильно, чтобы уничтожить не только самого героя, но и весь мир вокруг. Отелло играет Владос Богданос, актер сильной, сдержанной и очень мужской фактуры.
Я вообще флегма. Ну, 30 лет работаешь, всему учишься. И иногда получается и приблизиться к такому темпераменту. Наша такая работа, наверное. Будучи самим собой, надо и отходить чуть-чуть от самого себя, чтобы самому себе не надоел на сцене. В всяком случае, то, чего нет у меня, в моем характере, я всегда с большим удовольствием ищу в сценических образах.
Владос Богданос играет страсть, гибельный край мрачной бездны. Отсюда родом дважды повторенная в спектакле сцена. Отелло удерживает Дездемону над рампой, будто намереваясь сбросить ее вниз. Вначале шутя, играючи, при повторе всерьез и с яростью. Обратите внимание на то, что, не считая роли Макбета, в этот момент Богданос уходил из театра, в трагических постановках Некрошуса носителем чудовищной по силе и разрушительности эмоций является всегда Владос Богданос. Он играл Сальери, он играл посылающего сына на смерть призрака в «Гамлете», и ему поручена роль Отелло.
Все пьесы про любовь, и эта пьеса тоже, это трагедия. По-моему, каждый мужчина, если он мужчина, должен любить женщину. Каждой женщине, наверное, нравится любовь мужчины, если он мужчина. Но я подумал, что если когда-то нашелся двигатель внутреннего сгорания, то это, наверное, его находили из чувства от слова «любовь». Но есть еще один такой двигатель внутренней погибели, это зависть, наверное. Вот всю нашу жизнь, от, наверное, от рождения до смерти тянет это слово «любовь». И всю нашу жизнь губит слово «зависть». О этих больших, наверное, чувствах. И мне, по-моему, Отелло – это самая красивая трагедия. Отелло, наверное, хочет сгореть.
Действие, как написано в пьесе, происходит на Кипре, то есть на острове. В спектакле этот остров кажется очень маленьким, а за пределами сцены будто вода. Плеск прибоя или рев шторма служит постоянным звуковым фоном. Люди ходят по сцене, засучив штаны и стряхивая с ног капли предполагаемой влаги. Но в то же самое время этот остров – корабль. Здесь главный элемент сценического убранства – свернутые паруса. Они же служат гамаками или люльками для вздумавших затаиться и прикорнуть персонажей. На сцене постоянно присутствует парочка безмолвных матросов. В руках у них баки с балластом, которые держат наготове, видимо, потому что судно может пойти ко дну в любой момент. Причем оба эти матроса все время раскачиваются из стороны в сторону. Жизнь на острове корабле неустойчивая и неопрятная, похожая на казарменную. Тут и там горят костры. Мужчины часто курят, одеты они в выленившие формы. Отелло пьет воду из корыта. Паруса, в свою очередь, напоминают еще и о несвежем белье, которое сохнет. Отелло, как известно, флотоводец, главный на этом корабле и на этом острове. Он белый человек, не мавр, но отличается от остальных, как Гулливер от лилипутов. Недаром в сцене шторма он тащит на канатах маленькие кораблики, корытца, гробики, точь-в-точь, как на рисунках книги «Гулливер». Отличается от других он потому, что груб и мощен, и темпераментен, но еще и потому, что стар, старше всех, старый солдат, даже солдафон. То же самое было у Некрошуса в «Трех сестрах». В дом к молоденьким и шаловливым девочкам-сестрам приходили немолодые грубые вояки. Уходя, они оставляли за собой руины. Немолодые мужчины, которые выпивают жизнь из молоденьких девочек. Мужчины, которых вроде бы любят, но ненавидят и унижают, и презирают одновременно. То же самое происходит в Отелло. Отелло то целует, ласкает нежную и очень хрупкую Дездемону, то, плюнув на руки, растирает слюну по ее платью. Необузданный варварский танец Отелло и Дездемоны повторен в спектакле дважды. Почти физически дышащий похотью вальс, в котором партнер не ведет партнершу. Он в прямом значении слова держит ее за горло, а ее тело безвольно повинуется властной хватке. В финале хватка станет мертвой. Сам не замечая того, Отелло уже не танцует, но волочит за собой бездыханное тело. Некрошус любит эти пляски смерти. Так, зажав телами кинжал, танцевали Гуан и Донна Анна, а тонкая красная нитка из пяльцев, висевших на шее Донны Анны, обвивала их тоненькой кровавой струйкой. А на вопрос, кому принадлежит спектакль, потрясающая эта сцена вальса, Некрошус шутит.
Ну, наверное, мне принадлежит. А рождалась просто и сделалась очень просто. Попросил актеров там так. Ну, сыграть они все подвижные, сильные. Они сразу музыкой заиграли, они и сделали.
Дездемону играет Эгле Шпокайте. Она не драматическая актриса, а балерина, звезда литовского балета. Очень худенькая и кажется уж вовсе тенью рядом с сильным, плотным, угрюмым Отелло Богдоноса.
В этом спектакле очень много музыки. И, наверное, то, что я балерина, это мне помогает, потому что это мое музыка. Но я помню, когда мне было уже очень тяжело, я говорила, дайте мне музыку какую-нибудь, я тогда... Но мне музыка очень помогает, когда я уже совсем не понимала, что делать. Мне было очень страшно тогда, я просилась музыку.
У Дездемоны есть своя музыкальная тема. Ее выводят в спектакле скрипка, вообще композитор Фаустос Латенос. Сильная, ясная труба играет любовь, но все эти звуки погребает под собой шум взбешенного моря, гул яростной страсти Отелло. бесчинствующий в этом спектакле водой как-то связан сам Отелло. Он будто носит стихию в себе самом. Вначале приносит ее, конечно, воду, Дездемоне в стакане. Потом, уже убив, поливает цветы в горшках, а слезы текут не по его лицу, они хлещут из тяжеленных деревянных дверей, будто бы во время наводнения. Из схватки со стихией, бурей на море, Отелло вышел победителем. Из схватки со стихией своей гордыни есть выход только в смерть. Я плачу и казню, совсем как небо, которое карает, возлюбив. Вот она, вечная тема Эймонтоса Некрошуса. Человек осмеливается вольно или невольно приравнять себя ко Всевышнему. Он берется решать, кому жить, а кому нет. Он думает, что вопросы милосердия и возмездия в его власти. Он бросает вызов небу, и небо умирает в его душе. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Александр Орлов-Сокольский. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия. Это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций. Поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь – в это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами. Но из-за того, что у человека радиообостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крови Каинови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí krajně přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřela obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky. Nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšoje vám spasí, bratě, za chvátčiky. Spasí, bolši, nikakdá nezabudím. Nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».